Благословенный наш Господь позволил нам еще один раз сегодня собраться. Наша жизнь в Его руках. Рано или поздно нас не будет на этой земле, но сегодня, слава Богу, мы еще можем слышать то, что Бог хочет нам сказать. И на любом месте, где бы мы ни были, если у нас есть желание слышать Бога, то Бог будет говорить к нам. Сегодня мы продолжаем говорить о книге Откровения. Говорим уже не построчно, как говорится, а просто на тему книги Откровения. И, конечно же, снова хочу говорить о первых трех главах, в которых, я считаю, заключена суть всего того, что потом дальше будет развиваться. Я знаю, многие верующие, они, считают, что первые три главы – это для обращения для отдельных церквей, а дальше уже якобы, то, что будет вскоре. На самом деле это все одна мысль, одна цель Бога. И вообще, знаете, я хочу сказать, вот ангел церкви, кто это такой? Это вестник Божий, человек, которому Бог дал какую-то весть, которую он должен доносить до церкви. И если мы изучаем Писание, мы понимаем, что Бог ставит одного апостолом, другого пророком, третьего евангелистом, учителем, пастырями, то есть абсолютно разные служения. И у каждого есть своя весть. Это не так, что вот один вестник – и от него все зависит в церкви. Он никогда не сможет привести церковь к полноте. Вот я прочитаю вам место, чтобы мы его еще раз послушали. Смотрите, как написано. Ефесянам, 4 глава, 6 стиха. «Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, обратите внимание, через всех и во всех нас». Через всех и во всех нас. Вы слушайте, пожалуйста, не отвлекайтесь. «Каждому же из вас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». И немножко пропускаю. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, чтобы святые поднялись, приготовились на служение, чтобы созидать тело Христова». Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Вот все читают это место, и я не знаю, как человек понимает меру полного возраста Христова. Когда эта мера наполнится так, чтобы можно было сказать, вот человек пришел в меру полного возраста, стал взрослым человеком, вырос, его ум, как у взрослого человека, его рост, все, что в нем есть, это взрослый человек. Вот. Так вот, до этого надо дорасти, и до этого кто-то его должен, привести, потому что, и еще раз читаю, к совершению святых на дело служения. Бог поставил кого-то апостолом, кого-то пророком, кого-то учителем, и к совершению этих святых на дело служения для созидания тела Христова, чтобы тело Христова можно было построить, создать. Вот. И доколе все придем в единство веры, это означает, доколе все не начнем понимать одинаково разные вещи. И познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякими ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Что я хочу сказать? Вот каждое послание каждой церкви в книге Откровения в конце всегда говорится: «Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквям». Ну, это как, вот знаете, специальный радиоприемник, который ловит эти волны. Больше никто не может эти звуки, как бы включиться в эти звуки. Это надо иметь специальные уши, чтобы услышать, что через эти слова говорит Дух. Поэтому мы не настроены на то, чтобы понять умом, все это разложить по полочкам, это ничего нам не даст. Нам надо в духе услышать, и причем, вы знаете, каждому услышать свое, потому что каждый будет отвечать за свой вопрос. Он во всех нас и через всех нас. То есть каждый должен стать, ну, как бы так вам сказать, пастырем своего вопроса или своих вопросов, которые Бог ему открывает. И естественно, что если тебе Бог открыл какое-то слово, и ты этим словом влияешь на церковь, то твое слово, оно входит в гармонию со всем остальным словом, и постепенно все вот таким образом приходят в единство веры. Мы много раз уже говорили, что вера – это слово, которое мы приняли от Бога. И мы верим этому слову не потому, что это умозаключение наше, а потому, что оно растворилось в нас, и мы не знаем, почему мы не делим себя и это слово. Оно в нас, как будто мы родились с этим. Вот. И... Ну, надо просто сказать, что это совсем другое представление церкви. Это как раз и есть вот это вот николаитство, когда церковь не может, ну, поначалу она должна так развиваться, когда Бог ставит, допустим, одного человека, потом добавляются люди, добавляются... И постепенно это начинает уже каждый со своей стороны влияние на церковь. И оно не будет противоречий, потому что когда Дух Божий, тогда все принимают это слово с удовольствием, потому что ну, он действительно... созидает это тело, он делает это, эти взаимоскрепляющие связи. Поэтому Дух Божий говорит не отдельному какому-то человеку. Дух Божий говорит всем церквям. Вот эти две главы, вторая и третья, это всесветная и вот, на все времена... голос Святого Духа по всем церквям. Что нужно людям в церкви иметь, чтобы Царствие Божье приблизилось? Вы знаете, что Христос некоторым людям говорил: близко к тебе Царствие Божие. То есть оно приближается к человеку при определенных условиях. Человек ищет, познает эти условия, и Царство Божие к нему приближается. И потом он входит в это Царство. Так и нам. Сегодня время такое, что Бог не ищет индивидуальных каких-то людей, которые будут ему служить. Время приходит, когда Бог будет поднимать свою церковь. Он будет созидать ее, и ему нужны уже сегодня люди, которые есть части этой, ну, всемирной церкви, чтобы любая поместная церковь могла иметь достаточно света, чтобы люди могли идти к совершенству, чтобы вот эта мера полного возраста Христова, это же Христос в нас, это то, что как Он поступал в мире, так и мы поступаем, потому что вот, ну, как бы мы так считаем, что нету никакой меры полного возраста. Мы всю жизнь будем идти, мы никогда не дойдем и все прочее. Хотя написано просто и ясно очень много мест о том, что есть высшее звание, есть мера полного возраста Христова. Но на это никто не обращает внимания, как, знаете, Бог поставил недосягаемые цели, а ты иди, кто сколько дойдет, то и дойдет. Но чтобы дойти до конца и получить все то, что предлагает Божья благодать, то такого нету. Вот, так они говорят. На самом деле мы знаем, что это делает дьявол для того, чтобы мы туда не стремились. Итак, чтобы церковь стала совершенной, все пришли в единство веры, Бог должен через всех. Печень делает свою работу, и никакой другой работы она не делает в теле. Почки делают свою работу, мозг делает свою работу, легкие делают свою работу. Каждый делает свою работу, и когда Писание говорит «ко всякому доброму делу приготовлен», речь идет о человеке, который в совершенстве знает, понимает и имеет помазание на свою работу. Без тебя тело будет неполноценно, оно будет страдать и естественно, рожать детей будешь таких же неполноценных. Даже в физическом мире это работает, что ты гены передаешь там своим детям, так и в духовной жизни. Если тело уродливое, там один там только человек работает, и все зависит от него, значит, такие уродливые будут рождаться дети. До нашего времени Бог не то, что это терпел, это его был план такой, чтобы человек сам один на один искал Бога. Потому что церковь ему не поможет, церковь ему может только помочь, что Бог есть и ищущим его воздает. Остальное все – это его собственный поиск найти этого Бога и получить воздаяние всего того, что Бог ему обещает. Это задача самого человека. Но приходит время, когда церковь будет показывать, как это все найти. Именно с духовной стороны она начнет показывать настоящую жизнь, и тогда людям гораздо легче будет идти в эту славу, но, конечно же, они будут потом очень сильно испытаны, но новое время открывается перед нами, и мы должны это четко понимать. Что я этим хочу сказать? Дух и сегодня говорит, и нашей церкви говорит. И каждому, он не отдельных каких-то личностей выбирает, ему нужны все. Он хочет через всех. Понимаете, через всех он хочет. И каждый должен быть и ответственным, и иметь власть в этом вопросе. Власть, конечно же, не от людей, а власть от Бога, который ему открыл этот вопрос. И вся церковь чувствует, что это Бог, что это от Бога, что это действительно нужно этому следовать. Итак, каждый со своей стороны, в простоте и скромности, на всех уровнях, мы должны вот этот уровень взять. Пока что, сколько бы я с этим ни бился, где-то я, наверное, чего-то не вижу и не понимаю, но пока что нету никаких признаков, что люди в этом вопросе к чему-то двигаются. Так сильно лукавый блокирует мозги, что люди стесняются, люди друг на друга оглядываются, переживают, как они скажут, переживают, что за них подумают, и не знаю еще, о чем переживает, но этот вопрос сильно тормозится. И, знаете, практически моя обязанность увидеть человека созревшего и передавать, раздавать определенные обязанности, которые видно, что человек у него уже не только горит сердце, но он уже нашел ответы у Бога, и он уже может что-то делать. Вот если становится человек неподготовленный, вы не представляете, как я это хорошо вижу. Если человек не призван, и вот он начинает что-то делать, все, он просто выбивается моментом и практически теряется из церкви. Поэтому я вас прошу, от вас зависит, пойдем мы в Царствие Божие, придет к нам Бог или нет. Если мы начнем говорить: «Господь, я знаю, что у Тебя есть для меня место в теле. Я хочу знать, я хочу понимать, что Ты хочешь от меня, что я должен делать в Твоем доме, кто я вообще, для чего я вообще родился, для чего Ты меня привел сюда, в эту церковь. Ведь я хотел бы видеть Царствие Твое, Твою божественную красоту, чтобы, вот если мы берем церковь Ефесскую, вот первую церковь мы берем, да, таких церквей на земле практически нету, да, все у него хорошо, двигается он хорошо, церковь, порядок, все. Единственный вопрос у него, он не нашел совершенной любви, но очень много стараний, очень много усилий, и то правильно, и это правильно, трудился и не изнемогал, и все. Но я приду и сдвину твой светильник с места, мне не нужно. Вот это все мне не нужно. И я вам скажу откровенно, самая лучшая церковь, она не может меня привлечь, потому что я понимаю, что это совершенно не то. Да, для детей оно очень хорошо и, много плюсов, но так, чтобы иметь вот полную меру возраста Христова. Как раз вот в Ефесской церкви Бог говорит, что «Я был мертв, а теперь жив». То есть он говорит о том, что ты должен сделать для того, чтобы у тебя была настоящая любовь. Ты должен пройти через смерть, как я прошел, и ты будешь жив. У тебя будет жизнь. Вот. Это единственное, что человеку нужно. Вот представьте себе, богатый юноша приходит И не зря же написано, что Господь посмотрел на него и полюбил его. В то же время, я тебя люблю, но я тебе дать ничего не могу. Ты не можешь меня услышать. Ты очень хороший человек, ты очень хороший верующий. Ты с юности сохранил заповеди все, старался очень сильно. Но мне надо, чтобы ты умер. Он говорит, пойди продай твое имение, что тебя держит, вот, раздай это все нищим и приходи, следуй за мной, взяв крест. То есть туда, куда я пойду, тебе надо будет пойти. Тогда будешь иметь сокровища на небесах. И вот здесь добрый, хороший, правильный человек, которого Бог любит, все, он стопорится. Знаете, вот говорят, слово о кресте, юродство есть, что это так, вот неверующие люди слушают, что, ой, какой-то крест, они там Христа проповедуют. Ничего подобного. Ничего подобного. То, что кто-то за меня умер, очень легко и удобно вмещается в человеческие мозги. Кто-то за меня заплатил, он умер, и ничего тут юродства никакого нету. Но когда начинаешь говорить, что ты должен умереть, и все твое в тебе должно умереть, вот здесь начинается... плоть начинает показывать свое, что ты говоришь какие-то глупости. Итак, мы стоим на пороге, когда Бог будет формировать настоящую церковь на земле. Вот этот город святой сойдет с неба на землю. И все увидят его красоту настоящую. И мы должны знать, что для формирования этого города нужны работники. И это не то, что тебя научили, это то, что тебе открыл Бог. И все те, кто серьезно просто, поставит это в себе, что я не центр вселенной, я какая-то часть, особая у тебя часть, которая больше всего мне подойдет. И ты видишь это. Поэтому я хочу, чтобы ты мне начал открывать, что ты от меня хочешь. Знаете, один различает дни, другой не различает дней. И это все может гармонично работать в церкви. Как я уже говорил, смеются некоторые люди, что я сказал, что есть тормоз и есть газ. Конечно же, у них свое представление тормоза, что глупый какой-то там тормоз и все такое. На самом деле речь идет, что есть время, когда надо остановиться. И есть люди, которые... могут увидеть, когда надо остановиться, когда опасность, когда предупреждать других людей, что не надо рваться вперед, надо разобраться, надо все выяснить, чтобы было правильно, и притормозить надо. А есть времена, когда действительно нужно рваться вперед, не обращая внимания ни на что. Поэтому тело начинает работать теми частями, которые... нужно Богу задействовать. И, конечно же, Он будет задействовать того, кого Он готовит к такому служению. И уже Дух Божий знает, как вложить в Него слова правильные и Дух правильный в Его слова, чтобы Он мог влиять на церковь, чтобы можно было поворачивать Богу туда, куда нужно. Вот сейчас я скажу мысль, хотелось бы, чтобы вы ее запомнили. Бог хочет управлять своей церковью. Бог хочет здесь быть хозяином и Господом. Но для того, чтобы Он был Господом, нам надо тело. Не может рука сказать: ноге ты мне не надобна. Не может. Никто не может повлиять на этот процесс, как тело вырабатывает и как нервные окончания передают сигналы, и как в конечном итоге оно функционирует. Поэтому, если мы хотим, чтобы Господь пришел к нам, нам надо, чтобы Господь мог здесь быть Господом, чтобы Он мог делать то, что Ему нужно. Для этого надо и почки, и легкие, и печень, и кто его знает, что еще надо. Только Дух Божий знает, что нужно для того, чтобы он мог Господом быть. Мы его можем тут лбы разбить, приглашать его и молиться день и ночь, но он не придет. Он придет как Господь. И если он знает, что он придет, и тут каждый, кто в лес, кто по дрова, каждый свое, или там детрев какой-нибудь, или еще что-то, не придет он туда. Не может он возглавить такую церковь, потому что он глава, как муж глава жене, так и Христос глава церкви. Она должна полностью подчиняться ему, то, что он сказал. Но поверьте, что один человек не может услышать все, что Бог говорит. Просто не может, потому что он печенью он останется. Поэтому, если мы хотим, чтобы в Церкви Божией была Божья благодать, мы должны в первую очередь задаться вопросом: кто я и что ты хочешь от меня? Чем ты хочешь меня нагрузить? Потому что я хочу видеть церковь, наполненную твоей славой и красотой. Даже если нас будет 12, даже если нас будет 20, пусть не все члены будут работать так, как нужно. Пусть мы пойдем без руки или без ноги в Царствие Божье. Там уже, когда мы войдем в Царствие Божье, уже все по-другому изменится. Тогда мы будем уже властью брать всех вокруг нас. Но нам надо все равно дойти. Но не может одна рука идти или вести, чтобы Бог работал с одним человеком, через него все открывал, рассказывал. Поэтому, понимаете как, никогда эти вещи не будут идти в противоречие с другим человеком, который говорит Божье Слово. Если это Бог, значит, оно будет все сходиться в одно для созидания тела Христова, чтобы люди подготовились вести всех остальных в меру полного возраста Христова. Понятен этот вопрос? Поверьте, что пасторство как таковое будет убрано. Будет убрано, значит, как? Вот, ну, даже в государстве возьмите, есть законодательная власть и есть власть исполнительная. Там, допустим, парламент – это законодательная власть, да, а совет министров – это исполнительная власть. Так вот, так и в церкви есть люди, которые занимаются Словом Божьим, которые занимаются учением, и есть люди, которые занимаются официальной повседневной работой. И это обязательно нужно разделить. Конечно, будет какой-то человек, который будет, ну, там, официальным пастырем церкви, который будет конкретно представлять эту церковь и внешнему миру, и какие-то вопросы решать там членство, нечленство там, но церковь придет к тому пониманию, что это не есть какое-то почетное служение, это есть служение, которое, ну, я часто это говорю, как кассир в банке раздает деньги, и все, это его обязанность. Главное, конечно же, странно, может, я сейчас скажу, вот представьте себе церковь, и там есть пастырь, да? И вся остальная церковь, Бог через них. Получается, все они выше этого пастыря. Для начинающих, конечно же, этот пастырь как путеводная звезда. Для людей, которые уже в теле, то получается наоборот. Если у тебя есть вера, если у тебя есть слово, то у тебя есть и власть на это слово. И никто не может этому слову помешать. Ну, это тяжело понять, но это действительно, по сути, все остальные пастыря, а ты единственный, не пойми кто. Почему я это говорю? Потому что я долго мучился вопросом, значит, брата Христова Иакова. Я никак не мог понять, почему он стал епископом Иерусалимской церкви, как бы оттеснил Петра, оттеснил всех остальных апостолов и стал главой церкви. Как это могло быть? И потихоньку Дух Божий мне открывал, что апостолы с самого начала начали говорить, что отделите нас для слова, не мешайте его ни с какими другими делами. Бог отделяет нас для слова, а организационные все вопросы, вопросы, где может там появиться, ну, как бы, бороться с гордостью, да, что я здесь первый, гораздо легче гораздо бороться тому, кто знает, что он здесь не первый. Он знает, что я пришел уже, когда все закончилось, когда Христос был распят, я стал здесь как самый маленький и делаю это дело, потому что мне легче его сделать, я меньше могу приписать себе славы, что люди будут смотреть на меня, как будто я здесь, ну, центр всего этого. Это очень важно, это обязательно, ну, в Церкви Божьей, поэтому те, которые служат Словом, они настоящие пастыря. И они должны показать пример, что, почитая другого выше себя, так, чтобы неважно, апостол ты, пророк ты, кто ты не есть, чтобы было видно, что ничего вот этого плотского, особенно что касается принимать славу друг от друга, как вы можете веровать, то есть, вот когда мы говорим, что имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, да? Как ты можешь веровать, если у тебя уши закрыты? Почему они закрыты? Да потому что ты славу принимаешь от другого человека, а славы единого не ищешь. Все же прекрасно понимают, что Бог не славится. Даже ты 100 раз на день скажи слава Господу, что от этого толку? Что, добавится ему славы? Не добавится, он этим не прославляется, он прославляется нашими делами, нашими исповеданиями, нашими словами веры. Вот. А если ты думаешь, знаете, страшное явление, когда человек думает, что благочестие служит для прибытка – я буду говорить: «Ой, слава тебе, Господи!» А Господь будет видеть мое благодарное сердце и будет давать. Этим заполнилась сегодня церковь, Дом Божий, этой мерзостью. Просто она вошла... Я женщину спрашиваю: «Что ты постоянно повторяешь вот это слава Господу, в попад и не в попад?» Она говорит: «Чем больше я говорю слава Богу, тем больше Бог меня будет благословлять. Вот тебе и все». Ну, в общем, я думаю, что это понятно. Прошу вас, как руководство, не оставляйте в своей молитве и в своей нужде: «Господь, я не хочу быть трутнем. Я должен приносить что-то свое в Дом Божий». По крайней мере, ну, ты не можешь прийти как Господь сюда. Ты не можешь быть хозяином этой церкви. Это твой дом, это место твоего покоя. Ты здесь должен... ну, сказать, и все должно исполниться. Для этого нужны люди. Невозможно даже двум человекам, трем человекам, невозможно, все желания Бога выполнить, потому что Бог не ставил меня на определенное служение. Иногда от меня требуют чего-то, каких-то моих обязанностей, которые я знаю, Бог мне их не давал. Вот Он мне дал, сказал: «Вот этим занимайся». Я это знаю четко. Он мне дает откровения. Я Его ищу в этих вопросах, и я эти вопросы двигаю. Больше ничего я не знаю. Я не хочу говорить то, что мне Бог не говорит. Я не хочу делать то, что мне Бог не повелевает делать. Как это люди не поймут? Ну, как я буду делать то, что я не знаю, как его делать? Я не собираюсь смотреть на опыт других людей. Может, они неправильно делают. Мне нужно слово от Бога, Он мне его не дает, потому что каждому свое место в Доме Божьем. Поэтому Бог очень быстро выставит вас на служение, если вам это будет интересно. Если вы терпеливо и спокойно будете говорить: «Мне надо мое место, мне надо мое служение. Без меня тело не может двигаться нормально, без меня Господь не может прийти в церковь, потому что Ему нужны люди, которые будут Его слышать и будут влиять на церковь, потому что Бог же не придет громогласно тут всем нам говорить». Привыкли, что вот пророчество, такая форма пророчества, так говорит Господь, как ветхозаветние пророки. Новозаветнее пророчество, оно больше от того, что Бог открывает своим словом. И апостол говорит: «Хочу, чтобы все пророчествовали, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, ревнуйте, потому что каждый будет пророчествовать по-своему. И мы, в конце концов, услышим Господа. Я всем сердцем открыт для этого, потому что я хочу, чтобы Господь сюда пришел. Если Он придет, больше ничего нам не нужно. Но поверьте, что у Него есть условия на приход. Он здесь не будет Господом, если Он придет, если нету подготовленных людей, которые смогут Его услышать с разных сторон, по разным вопросам». Понимаете, в чем проблема? Поэтому благослови вас Господь. Может быть, вы не забудете меня. Что еще? То есть мы все, когда говорит ангел церкви, это говорит церкви. Ему надо, конечно, не все смогут это взять, но определенная группа людей должна взять. она должна взять, а потом остальных подтянуть к вере. Вот. Поэтому я уверен, что всех нас Бог приглашает, призывает и ждет, когда мы ответственно возьмемся за эти проблемы. Теперь я снова перейду к духу Изавели и немножко с другой стороны. Почему? Потому что этот дух очень хитрый дух. И я в прошлый раз говорил, что это действительно глубины сатанинские. То есть очень незаметно, очень хитро он пробирается в Дом Божий. Мы говорили о том, что Бог так создал женщину. Вот, я думаю, что у меня, наверное, ничего бы не было, если бы меня жена не подталкивала иногда. Это самое даже... потому что мне ничего не надо. У меня все есть, я всему доволен. И поверьте, без этих подталкиваний тоже нельзя в физическом мире. Нельзя. Потому что, оно же как, знаете, бедность приходит, как нужда вооруженная. Не успеваешь это самое глянуться, уже и там прорва, и там прорва, и там, ладно, завтра, хай, оно горит. Сделаем когда-нибудь. В результате большие проблемы начинаются в семьях. Но вот поймите простые вещи. Когда Христос выгонял из храма продающих и торгующих, это же не значит, что грех продавать или там торговать и получать прибыль. Это же не грех, это нормальные вещи. Но в Доме Божьем это ненормальные вещи. Это абсурдные вещи, это идолы, это зло. Но вот как раз женщины, они больше склонны к материальному благополучию, к какой-то такой защищенности, будучи, так скажем, хрупкими в своем восприятии, какая-то даже степень опасности, им всегда кажется там, что там не хватает защитить семью, что было то, и все, и пятое, десятое. Это, еще раз повторю, в физической жизни это очень важные элементы, но в Доме Божьем это большое зло, очень большое зло. Давайте прочитаем несколько мест, чтобы вы убедились в этом. Вот я прочитаю сначала Луки, 12 главу, с 13 стиха. «Некто из народа сказал ему: „Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство“. Он же сказал человеку тому: „Кто поставил меня судить или делить вас?“» Ну, если бы вот в церковь пришел человек и сказал бы: „У меня брат, который со мной ходит в церковь, рассудите меня, пожалуйста, вот он нечестно поступает, не делит со мной имение“, мы бы... Ну, да, это место написано, может, кто-то бы и сказал, там, кто меня поставил. Но на самом деле мы понимаем, ну как, надо же разобраться, мы же должны связать что-то на земле, если человек нечестно поступает, надо же его обличить и все такое. Но Христос говорит странные слова: кто меня на это поставил? Иди туда, ищи, где там стоят те, которые носят меч. И ищи там, или смиряйся, или ищи справедливости, где хочешь. Ко мне ты не иди с этими вопросами. Я не для этого на земле. Этим местом Христос показывает и нам, что Дом Божий – это место совсем другого рода. И дальше вот он... значит, начинает говорить, 15 стих, При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Дальше он говорит о богатом человеке, который сломал житницы старые, построил новые, и вы знаете эту историю. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Ну, у нас часто говорят, деточкам. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, и для тела во что одеваться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. Бог питает их, сколько же вы лучше птиц. Да и кто из вас, заботясь, может приобрести себе роста хоть на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то, коль паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не заботьтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Вот особенно последний стих. Мы понимаем, что мешает Царствию Божьему прийти в нашу жизнь. Дух Иезавели. Потому что этот дух, вообще дух Ваала. И Писание четко говорит, что это не просто тупой идол, который они там сообразили мозгами. За этим идолом, идол благополучия и любви, за ним стоит... бес очень сильный бес за ним стоит, благополучие. И больше всего Бог задействует этим вопросом благополучия женщин. Опять же, надо сказать, что Бог говорит, что это все правильно для них, потому Бог так мягко к Изавели подходит. Обратите внимание, он не предъявляет ей претензии. Он продолжает ей говорить, что тебе надо покаяться, ты не должна влиять на людей своим вот этим духом. Вот. И мне, я вынужден всех детей твоих умерщвлять, вот этих духовных. Так вот, это тяжелейший вопрос. Тяжелейший вопрос, когда человек не в Бога богатеет, а богатеет для себя. Так что же делать? Не богатеть? Это тоже неправда. Самое главное, чтобы там не было твоей жизни. Если ты живешь для этого, если все твое время этому, если о Бога пытаешься пристроить, чтобы Он тебя во всем этом благословлял, то... вот это вот и есть то зло, которое приносит этот дух. Посмотрите, что творится в церкви. Я уже рассказывал этот случай. Значит, едет на траке, купил, ну, взял груз, который нестандартный, сильно тяжелый. На таком траке нельзя такой груз везти, потому что ты портишь дорогу. А... ему за этот груз платят в два раза больше. И он говорит: я помолившись, мне дочку замуж надо отдавать. Уже не говоря о том, что отдает дочку, и кто знает, какие деньги туда бухает. Вот. Дочку надо замуж отдавать. Я еду, говорит, У меня есть там это, где вастейшины, ну, вес проверяют. Я только близко подъезжаю и духом на всю там округу. И говорит, все закрыто было. Все проехал. Попробуй его потом убеди, что это был не Бог. Что ты нарушил закон, что ты испортил дороги, что ты мог бы в тюрьму за это загреметь. Попробуй ты его, объясни ему. Мне не треба, все. Больше ничего не знаю. Вы думаете, что это вот один такой случай, если мы начнем проверять себя и тоже найдем немало всего того, что, что мы делаем, потому что этот дух присутствует в нас. И как мы пытаемся Бога и даже церковь использовать для того, чтобы... женщина говорит, ну, один мне рассказывал, она говорит, я выбрала вашу церковь, потому что мой муж не очень хорошо себя вел. Он был безразличный к тому, чтобы там домой заработать что-то. И, слава Богу, у нас такая церковь, что она сфокусирована на этом. Как заработать, как... деточек обеспечить, как, чтобы жена была счастливая. И дальше этих всех вещей больше ничего не надо. Я говорю, у нас самая лучшая церковь на свете. Все вопросы решает. Но на самом деле хитро и незаметно дух вот этой Иезавели проникает во все, как говорится, щели, во все сферы жизни христианского общества, и люди даже этого не видят, что 90% всего времени они посвящают не Богу, а своему благоустройству. И все, что в церкви преуспевание и позитив, и все, чтобы тебе было хорошо, и все, больше ничего тебе не надо. Ну и, конечно, десятину дай, и тебе будет все во много раз больше. Вот. Это очень важные моменты. Мы должны их пережить внутри себя. Если Бог не покажет вам эту гниль внутри вашего сердца, вы никогда не возненавидите эту блудницу, эту мерзостную женщину, которая вводит народ Божий от истинной цели, от истинного смысла. Еще одно место прочитаю. Я уже много времени занял. Ну, прочитаю еще одно место. 1 Тимофею, 3 глава, то есть 6 глава. Шестого, наверное, стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязаясь добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Пред Богом все животворящим, ну, я пропущу, чтобы... Не могу найти этот стих. Доброе исповедание завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа Иисуса Христа. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Когда, вот я так читаю Писание, когда я вижу, я уже говорил там, или аминь посредине текста, или истина, истина говорю. Я всегда, ну, по-особенному перечитываю эти стихи несколько раз, чтобы уловить суть, почему он заостряет внимание. И вот эти вещи тоже, когда Писание начинает нагнетать. Вот смотрите, как оно нагнетает. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. В одном стихе столько слов, ну, таких острых, ярких, что проблема огромная. Следующий стих. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Опять же, нагнетает, ну, делает ярко этот вопрос, так, чтобы человек все-таки остановился. Ого, бедствие и пагуба. Не-не-не, бедствие и пагуба мне не нужно. И там, что это такое, что сребролюбие, что это... И чтобы он остановился, задумался. Но обычно люди прочитал, и никаких эмоций. Так вот, я хочу сказать, что Бог действительно очень четко подчеркивает эти вопросы, называет этих людей маловерами. Вот когда имеешь пропитание и одежду, будь доволен. Это говорит о чем? Некоторые так понимают, что есть у тебя кусок хлеба, пусть без масла, есть у тебя крыша над головой, пусть это шалаш всего, довольный будь и все, ничего страшного не происходит. Есть где укрыться, есть что поесть. На самом деле дело в довольствии. Если ты недоволен, и все время гон у тебя, надо, 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 все время надо, надо. И ты прекрасно понимаешь, что это горизонт, который, сколько ты к нему не беги, он будет уходить от тебя дальше и дальше и дальше. И ведь ничего, все прекрасно знают, что кому достанется все то, что у тебя есть. Чаще всего никому не достанется. Потому что поменялись деньги, там дом уже тут застарелся, и вот такое все. И очень многим начинают сначала, кто обанкротился в конце, кто еще что-то. Но даже если и останется кому-то, ну что в том пользы для твоей бессмертной души? Итак. Если Бог дает заниматься бизнесом и иметь успех, допустим, на работе, хорошую зарплату зарабатывать, человек должен к этому стремиться. Но это стремление должно быть минимальное, и оно никак не должно быть связано с Богом. Ни на йоту, ничего не должно быть. Потому что Бог совсем другие вещи проповедует нам. Совсем по-другому Он говорит. Поэтому это Иезавель, это вот этот дух пролазит для того, чтобы эти идолы стали божественными, чтобы они стали основанием, почему человек идет к Богу. Потому что здесь в этой главе написано, что это огромное проклятие, кто думает, что благочестие служит для прибытка. Странно. Ну, немножко на первый взгляд, что апостол говорит, таковых удаляйся. Вот кто думает, что благочестие для прибытка служит, удаляйся таковых. Но вы посмотрите, что делается в церквях. Вы посмотрите, что говорят, что если ты будешь... В Ветхом Завете это было, да. Если ты будешь ходить, я тебя благословлю и на поле, и житницы, и все твое благословлю. Все будет благословенно. Но в Новом Завете этого нету. Эти вещи физического мира полностью отделитесь от этого всего. Поэтому Бог говорит... что если ты, значит, думаешь, что ты будешь хороший, и Бог тебя во всем благословит, и ты сфокусирован на этой жизни, там и твои дети будут, и там мужья хорошие будут, и деньги будут, и здоровье будет, и все будет, если ты будешь стараться служить Богу. На самом деле, уже это исповедание, оно вроде как ты смотришь на него, ну это ж правильно, Бог же своих детей любит, Он им как-то по-особенному с ними, потому что они стараются. На самом деле, надо сказать, приду и сдвину твой светильник с места, потому что ты мне не нужен такой. Мне нужно, чтобы ты воспринимал меня как Господа, который куда захочет, туда и поворачивает. Что хочет, то и делает. А ты должен ему доверять всецело во всем. И да будет воля твоя. Хочешь ты так, значит, пойду так. Не хочешь так, значит, так будет, как ты хочешь. И... Странно, конечно, звучит, что удаляйся от таких людей. Почему? Потому что заразные, худые сообщества развращают добрые нравы, а эти люди особо заразные, они собираются в компании, когда они встречаются. А я купил, а я продал, а я там провернулся, и я... У них других разговоров нету. Только что они сумели ухватить на этой земле. Вот. Это печально. Поэтому мы должны это не выслушать эту информацию, мы должны ее в духе получить, чтобы у нас началось отторжение. Может, когда придет у тебя ненависть, ты еще в 10, в 100 раз больше будешь зарабатывать, но ты не будешь от этого довольным, что это твоя, ну, твое довольствие, твоя жизнь. И тем более не будешь говорить, что это Бог меня благословляет. Потому что Бог некоторых благословляет людей заработать деньги, только для той цели, чтобы они раздавали это бедным побольше. Вот. А так, просто человек родился бизнесменом, у него мозги такие бизнесменские, и если он не отдает туда сердце, просто делает эту работу, благослови его Господь, и пусть у него получится. Да? Может, будет и нуждающимся уделять. А если только там будет сердце, интересно, как говорит Писание, где ваше сокровище, там и сердце ваше будет, да? Никуда ты не денешься, оно там и будет твое сердце. Ты будешь, может быть, стараться там к Богу идти, что-то такое, но где твое сокровище? Там твое будет сердце. Помните это, потому что это очень важные вещи, и мы должны их возненавидеть. Потому что и в этих вопросах должны быть люди, должны быть люди безденежные и благословенные. должны быть люди, ненавидящие мзду, ненавидящие воровство, ложь, и они должны этим благословлять всю церковь. Должны быть люди, которые зарабатывают много и демонстрируют, что для меня эти деньги не цель. Удивительно, что я видел смешную карикатуру на православного патриарха российского. И такие две колонки, и в одной жизнь и история миллиардера какого-то мексиканца, какой-то там он третий в рейтинге самых богатых или что-то такое, второй, по-моему, какой-то крутой бизнесмен. И патриарх верующий, а этот атеист. И, значит, атеист показывает его дом, в каком доме он живет, купил в 60-м году. Дом обыкновенный и простой. В этом доме живет. 70%, по-моему, своего имущества уже раздал бедным. И остальное тоже, что зарабатывает, то и отдает на бедных. А это, за этого там такая сумма у него в банке. Столько-то он купил квартир, домов, и это самое, ну, все там расписано, кто он такой. Вот он верующий и атеист. И это действительно правда. Поэтому, конечно же, бесславится имя Господне очень сильно. Нам нужно понять этот вопрос, что маловерный, если ты думаешь, вот сколько людей верующих, которые там ужасно живут, они идут, покупают просроченные в магазине русском продукты, по дешевке их скупают, стягивают их себе домой, там складывают, едят их, потому что не хочется выбрасывать. Съели, опять пошли, закупили, они все ждут голодовки, они все ждут, что Бог их не пропитает. Если ты ищешь Царствие Божие, то все остальное тебе прибавится, все, что нужно, тебе будет, и ты должен в это верить. А чтобы верить, это надо услышать от Бога и полностью успокоиться. Не значит, что там может быть война, надо заготовить. Есть естественные вещи, а есть вещи, ну, страх, который, ну, говорит о том, что есть идол, есть бес, который влияет на то, чтобы вот это заботиться, вот это страх, чтобы все было, чтобы не это самое. Поэтому мы должны этого духа изгнать из Дома Божьего, потому что ищешь вот этого всего, не можешь искать Царствия Божьего. А ищем мы потому, что сильно этот дух сатанинский нас пытается обманывать. А женщины, они стараются, ну, рекламировать этот вопрос. И своим мужьям иногда влияют на церковь, что надо, 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 и надо, и не кончается это надо. Поэтому я за отдых, за покой и за вольную жизнь. Хватит быть рабом. Я пенсионер уже. Давай. Если у вас есть какие-то вопросы или какое-то мнение, скажите, и мы будем молиться. Хорошо, если нету, давайте. Несите в воскресенье. вашу маленькую частицу, даже если вы выйдете, просто скажете два слова: Бог любит всех нас, и сядете на место, Бог особо отметит вашу душу, что вы все-таки думаете о том, что вам нужно быть частью тела Господня, вам нужно быть каким-то органом, без которого жизни нету.
Окей, по нашей теме, как, можешь открыть 1 Коринфянам 6 главу? Как ты прокомментируешь этот момент? Где, чтобы различие сделать, что правильно, что неправильно? Потому что есть и другое место, которое говорит, что это нужно делать.
1 Коринфянам 6.
6. С первого стиха, может, и ниже, там полностью это место что-то говорит о том, что мы говорили, что нельзя, ага. А здесь говорит, что надо.
Как смеет кто из вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, но тем более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собою. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? И так дальше. Значит, исходим из худшего к лучшему. Да? Если худшее мы понимаем, что идут судиться к неверным, ничего не значащим в церкви, и тем самым бесславят имя Господня. Это одна часть, да? Но Бог нас призывает, Он говорит, лучше бы для тебя остаться обиженным. Это лучше. То есть я пришел не для того, чтобы бесконечно эти дела решать. Я пришел, чтобы открыть в тебе это состояние, чтобы ты не боялся быть обиженным. И отдал Богу право, остался без жены, не ищи жены, остался без богатства, не ищи богатства, да? То есть здесь просто ступеньки, на которые поднимается человек. Первая ступенька, допустим, вот он пришел в церковь, да, и он кричит там «несправедливо», то апостол Павел говорит, лучше ты судись в церкви, реши свои вопросы, да? Чтобы там, ну, тебе подсказали, что правильно, что неправильно, да? Если это у тебя, ну, как бы, допустим, корень зла в тебе сидит, да, сребролюбие, и ты судишься с братом там, что кто имение это самое больше заслуживает, то для одних это просто не судись у неверных, но настоящее совершенное состояние, к чему Бог призывает, это действительно лучше для тебя вот это.
Окей. Если есть какая-то нужда, проблема, например, ну вот, ну самую такую можно сказать, ну какую можно, например, в церкви есть работодатель, он нанял человека на работу и пообещал заплатить, да, прошло время, инфляция, что-то там, он не хочет платить. Очень бывают такие моменты, куда идти? Я понимаю, что время служения ты не можешь это делать. Есть ли возможность где-то собраться отдельно в церкви, ну, чтобы как бы между братьями поговорить и объяснить этому человеку, что раз ты обещал, ты должен заплатить. Или же человек, например, становится, ну так, примерно такие моменты, которые мы встречаем. К кому обращаться?
Понимаешь, Эдик, если в старые времена вот знают, что ты верующий человек, и ты идешь, судишься в мире, да, ты, ну, позоришь верующих людей, что ты вот рвешься там за доказать какую-то свою правоту. Здесь смысл такой. В нашей ситуации на то и поставлен судья, на то и поставлен закон. Ты же не идешь, что тебя знают как человека, который, допустим, должен смириться с какой-то ситуацией, и все тебе предъявляют претензии. Ты же верующий, ты же должен простить, ты же должен остаться без ничего. Вот. А в нашей ситуации справедливые суды, допустим, и судят они всех одинаково. Я считаю, что судиться, вот как ты, допустим, идешь, ну, стукнули тебя машину твою, стукнули, да? По сути, ты как христианин должен сказать, ну, я прощаю тебе, там, я не хочу, чтобы у тебя был ущерб, чтобы тебе там платить много потом за инчуринс, я тебя прощаю, как-нибудь выкручусь. Но через пару месяцев ты залетел в больницу и отдал полдома своего. Тебе же надо разумно, ну, предвидеть, что, окей, если я сильно ударился, если у меня шея, там что-то свихнулось, что-то это самое, мне нужен инчуринс, мне нужна гарантия, что меня вылечат и за это заплатят. И ты идешь тоже, как в суд идешь, да, инчуринс решает и выплачивает тебе там, что ты прав или не прав. И во многих других обстоятельствах, в данном случае, здесь нет никакого перед неверными ты судишься, что это позор для церкви. Я не вижу ничего здесь такого неправильного. Но, конечно же, вот если между вами есть разумные, да, когда пришел человек судиться, да, то разумный объяснит, что лучше тебе остаться обиженным. Еще так. Но действительно, Бог не ставит для этого в церкви, чтобы ты судил, кто прав, кто виноват в делах бизнеса, допустим. Ну вот меня попроси, что я, два деятеля у нас были в церкви, Майкл Чабан и Андрей Щербина, стали работать вместе и что-то там не поделили. И, ну, такое зло, вплоть до того, что стреляться будем. Ну, не говорят так, что будем стреляться, но я просто говорю, что зло невозможно. Ну и меня тянут, значит, рассуди, разбери нас. Я там сидел несколько раз, я туда приходил, там просто днями сидел там с ними. И вот, вы знаете, думаю, что я там получил микро какой-то инфаркт. Потому что они меня так вывели, обои одинаковые друг друга стоят. Они меня так вывели, что я уже не мог их терпеть, там орал на них. И потом только Бог мне проговорил, куда ты лезешь? Зачем оно тебе? ты же все равно это не рассудишь, и не, они обои одинаковые, обои дали дьяволу место, и попробуй ты им докажи что-нибудь. Вместе пьянствуют, вместе курят, а потом делят эти все свои добычи. И, а пастор, приходи с ними, разбирайся, кто из них прав, кто из них виноват.
Ну, я согласен с этим, что вообще хотелось бы разницу, потому что, ну, как бы, можно ли обращаться за помощью в житейских вопросах?
Конечно. Церкви?
Когда можно обращаться? Я понимаю, время служения – это неправильно. Есть ли, наверное, какие-то моменты, где можно эти вопросы решить не в ущерб служению? Что коснулось этого человека, который подошел к Иисусу, там, если ты посмотришь немножко раньше главу, Иисус обличал фарисеев, Иисус обличал законников. Он обличал, что вы фарисеи, вы гробы окрашенные, вы лицемеры. Он сильно их, ну, как бы говорил о сущности ихней, что маскируетесь, внутри неправильные люди. Законники, говорит, вы имеете ключи Царства Божия, сами не идете, другим не даете. И там ниже написано, они пытались уловить его в чем-то, сильно давили, наступали на него и хотели что-то найти, чтобы где-то какую-то загвоздку, чтобы его осудить. Не получалось, наверное. Потом начинается эта глава, и Иисус опять говорит, можно даже посмотреть это место, и потом этот человек в непопад говорит, раздели имение. Я думаю, что он тоже подосланный был именно, чтобы, и он говорит, что кто меня поставил, он совсем о другой вещи говорит. Этот человек хочет, я не знаю, может быть, даже он был и с этих людей, которые... Сейчас я найду это место быстренько.
Может быть, но я не думаю.
Посмотри, сейчас я быстренько найду его. Вот. Иисус говорит, ну, в начале этой главы, он говорит такое место. Между тем собрались тысячи народа и теснили друг друга. Он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Опять эту же главу или это время он проводит и говорит, что есть закваска, очень опасная. И чуть раньше он об этом говорил, не знаю, может быть, день раньше. Нет ничего сокровенного, чтобы не открылось бы и тайного, чего бы не узнали. Посему, если что-то скажете в темноте, то услышится во свете. И что скажете на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровле. Говорю вам, как друзьям, не бойте, ну, там, убивающих тело, потому что и потому не могущих ничего более сделать. И он говорит о птицах, что у вас волосы сочтены, птицы не забыты, они все питаются Богом, и чтобы исповедовали имя перед человеком. И вот немножко ниже, когда вас поведут в синагоги, не думайте о том, что вам говорить, потому что Дух Божий будет вас учить. И 13 стих. Некто из народа сказал, учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство. И он проповедует, и такие, ну, как бы глубокие вещи. Этот раз, ну, просто все прерывает и говорит, раздели имение. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас вопрос. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И говорит о богатом человеке, который собрал урожай, говорит, что мне делать? И он говорит, что есть любостяжание, есть что-то такое, но опять же зло, оно, может быть, даже и не надо было этому человеку, потому что там, ну, как бы разделяли имение правильно, возможно, что он не заслужил этого имения. И он тут, ну, мешая, как бы, той главной мысли, которую он говорит, он прерывает, и вот Иисус ему как бы отказал в этом, он сказал, никто не поставил.
Нет, Эдик, ответ Иисуса говорит сам за себя. Если бы он сказал, сейчас не время, я сейчас другие вещи пытаюсь объяснить. Вы слушаете там сзади? Вот о чем вы разговариваете, интересно? Ну, надо слушать, потому что вы же не слушаете, разговариваете там себе что-то с телефона. Если он говорит ему, что никто меня не поставил делить ваше имение, значит, он именно это имеет в виду. Не то, что ты меня перебил, и ты мне не дал сказать то, что я хочу сказать. И дальше он объясняет как раз эту проблему уже. Он с той проблемы ушел, с лицемерия, и перешел на эту проблему. То я думаю, что все-таки проблема у этого человека была. Как он задал этот вопрос, вовремя, не вовремя, делал ли Господь паузу, или он его перебил, или что было, ну, нету информации. Поэтому мы не можем здесь как бы какую-то сторону принять, что это значит, что он Христа перебил, допустим. Или там, что он был послан от фарисеев. Когда послан от фарисеев, то это подчеркивается всегда в Писании, что они хотели его искусить. А здесь, очевидно, был вопрос у человека, но надо подчеркнуть, что Христос сказал, что я этим заниматься не буду. Это не моя роль на земле. Кто меня поставил делить ваше имение и разделять между вами? Понимаешь? Вот. Ну, то есть мы можем судиться во всяких гражданских судах, если мы справедливо действуем и действительно за нами правда. В этом нет никакой проблемы, но за лучшее почитаем, чтобы лучше оставаться обиженным. Что касается судиться в церкви, я имею в виду вот такие житейские дела, может быть, это практика, только, а не Писание. Но практика показывает, что, во-первых, нету нужных знаний и законов, нету нужного образования. И бывает такого, насудишь, тонкостей дела не знаешь. Это самое... Как там этот бизнес делается? Что он там делает? У нас мексиканец подал на нас в суд, еще когда мы строили дом, что мы ему не выплатили деньги все. А он сделал... Ну, инспектор не принимает порожки, потому что они все разные. И стену сделал такую, говорит, это характер такой, я стене придал, вот так ее полукругом сделал. Ну вообще там... И все, мы ему одно, он нам другое. Мы ему говорим, что ну переделывай теперь, что ж ты натворил, если все ступеньки разные у тебя. Нет, я не буду переделывать, и пришлось мне самому зубило брать и долбить зубилом. И мы ему не выплатили, и он поставил лын на наш дом. Не знаю, может, он и сейчас стоит даже. Нет? Ну, значит, сняли. Но я не считаю себя неправым, и если бы судиться, я бы судился с ним, потому что я все фотографии заснял, и это самое... Ну, представь, там, где у меня перила вниз спускаться, он взял, сделал стенку вот так полукругом. И куда ты ее делал? Для чего? Непонятно. Ну, то такое. Хорошо, есть у вас еще какие-то вопросы? Микрофон, Рит, пожалуйста.
Я вот думала, если написано, если между вами есть зависть, разногласия, то не плотские ли вы? Если какая-то такая ситуация, я думаю, это показывает состояние людей, что они, ну... А еще я думаю, вот, например, если авария получилась, каждый свои интересы тянет. Здесь нужен закон, и никто не должен обижаться. Ну, не знаю, так да, как... Да. По-другому, потому что каждый свои интересы, кто-то... Вот я... Ну, получилась авария, тот, который ударил, он хочет ремонтировать у русских, чтобы ему было подешевле. Чья машина? Машина новая. Они хотят ремонтировать там подороже в шапе. И оно, мне кажется, здесь только закон.
Да, да. Да, поэтому мы должны быть людьми разумными, где надо действительно милость оказать, надо оказать милость, где надо справедливость, надо справедливость. И это уже зависит от человека, кто как это будет делать. Хорошо, если ничего больше нет, надеюсь, что вы в воскресенье принесете немножко ваших откровений в Дом Божий, и мы будем здесь вместе радоваться. Давайте помолимся. Господь милосердный, Господь праведный, Господь вечный, мы пред Тобой сегодня, и мы благодарны Тебе за то, что Ты стучишь в наши сердца, приглашаешь и призываешь нас к тому, чтобы мы могли разуметь Твою волю, могли понимать Твои цели, которые Ты ставишь перед нами, чтобы Ты мог прийти и возглавить все наше движение в Царствие Твое, в волю Твою, Господь. Благослови нас всех обильно, умудри нас и сохрани нас от лукавого, Господь, от всего того, что дьявол придумывает. Убереги нас, чтобы ничто не повергло нас и ничто не могло смутить нас на этом пути. Да будет имя Твое благословенно. Тебе мы отдаем славу и честь за все. Аминь.